Друзья мои, здравствуйте. У нас с вами есть хорошая новость. Хорошая новость, которая показывает, что чемпионат России по футболу не стоит на месте, а развивается и решает свои самые насущные проблемы. Со следующего сезона в ВАР, который используется в чемпионате России, снова появятся линии. Не как у нас с вами в ладонях. Не как в букмекерских компаниях, а вот линии, которые позволяют определять, был офсайд или нет. Их, правда, снова будут рисовать, собственно говоря, сами судьи, что допускает возможность ошибки. А не так, как вот сейчас, когда линия, собственно говоря, существует как бы постоянно и почти что онлайн определяет, был офсайд или нет. Но, тем не менее, это хороший шаг вперед. Мы уже не так далеко отстаем технически от, собственно говоря, мирового футбола. Слава богу, сертифицировался китайский провайдер, который умеет рисовать линии, и вот теперь, собственно говоря, китайскими линиями мы и проживем. Ну а что касается линий в традиционном, в нашем, в букмекерском понимании этого слова, то, как и всегда, партнер этого выпуска, ну и вот этого меня, букмекерская компания FunBet. Каждому новому игроку в приложении FunBet дарит 2000 рублей свободной ставки. Вводите промокод Уткин, регистрируйтесь, получаете фрибет и играете в свое удовольствие. Сейчас футбола, конечно, немного, но у FunBet широкие возможности. Подробности в закрепленном комментарии, а я перехожу к актуальнейшим событиям этой, ну, прямо скажем, не особенно событийной недели. Футбольный клуб, футбольный клуб. Важнейшая трансферная новость в России. Квинси Промес получил 1.5 года в голландской тюрьме. Он признан виновным в нападении с ножом на своего брата, двоюродного или троюродного, там сложно понять по голландскому тексту, но, в общем, не совсем родного. Короче говоря, следствие по делу закончено, суд принял свое решение, но оно не вступило в законную силу, потому что еще, вполне возможно, будет подана апелляция, и даже, скорее всего. Общественное мнение слегка вскипело, но постоянно вскипает в отношении Квинси. Конечно, во всех отношениях симпатичный. И игрок, как говорит коллега Губерниев, флагманский. Ну, честно говоря, ну, не знаю. Мне кажется, что флагманским мог быть назван игрок, который в какой-то команде ЦСКА, ВМФ, водное поло играет, может быть. Ну да ладно, в конце концов, это несущественно, не будем придираться к словам. Тем не менее, возникает вопрос, а что будет, если, допустим, апелляция Квинси Промеса не будет удовлетворена? Как Спартаку обращаться с доказанным уголовным преступником в своем составе? В общем, вы знаете, по поводу Промеса, его симпатия к нему спартакских болельщиков постоянно его оправдывает. Вот в том, что пока еще вот не решено, а пока еще только обвинение, а про наркотики вообще еще не ясно, каков его статус в этом обвинении, ну и так далее и тому подобное. Разумеется, возникают разговоры о том, что голландская Фемида так несправедлива к Квинси Промесу, потому что это акция против российского спорта, ну и так далее. Сейчас этого более чем достаточно, я думаю, что вы и сами все это читали. Говорят, что Спартак должен помочь своему футболисту в борьбе за свои права. Не знаю, как можно помочь и вообще, что может предпринять Спартак. Так, по этому поводу, как мне кажется, лучше всех пошутил мой старший товарищ Сергей Арнольдович Микулик, который в телеграм-канале написал, что Спартаку давно пора принять меры в отношении Промеса и его поддержки и так далее. И вот уже довольно давно в спартаковской столовой Квинси Промесу выдают столовые приборы пластмассового образца. Спартак вообще не может не быть хедлайнером новостей. Смотрите, на нашу с вами последнюю встречу в Спартаке сменился гендиректор. Ушел Евгений Мрежиков, пришел Олег Малышев. Оба человека, в общем, не особенно сильно известны. Евгений Мележиков, я, честно говоря, его знаю только потому, что однажды он меня подвозил на футбол. Водит машину он прекрасно. Уверен, что и с обязанностями генерального в «Спартаке» он справлялся вполне прилично, раз исполнял эту должность целых 3 года. Но, тем не менее, чем именно он отличился на этом поприще, и чем он хорош, а чем, возможно, плох, ответить очень сложно, потому что его вклад, его личный вклад вот во все эти дела, он несколько размыт. Мележиков с удовольствием дал комментарии по всем необходимым поводам, не отказывался от общения с журналистами, но, честно говоря, его позиция всегда была, ну, максимально обтекаемой, как мне представляется. Это не хорошо и не плохо, но вот таким мы его, собственно говоря, провожаем. А занятно во всей этой ситуации, мне кажется, что Гильермо Абаскаль, главный тренер «Спартака», который всего лишь вступает во второй свой полноправный сезон, уже, можно сказать, главный сторожил среди спартаковских управленцев во всех смыслах этого слова. Ну, может быть, не считая только Академии «Спартака», потому что генеральный директор уже поменялся, спортивный директор поменялся, владелец клуба, в общем, ушел. Короче говоря, Абаскаль сейчас может вызывать к себе, или не вызывать, а будучи вызываем, ну, даже не на ковер, а на разговор, допустим, с спортивным директором или с новым гендиректором, которого зовут, я сейчас напомню, Олег Малышев. Вы, пожалуйста, не забудьте, вы запишите, потому что гендиректоры «Спартака» довольно часто меняются, и очень важно не путать. Короче говоря, Абаскаль, можно сказать, «Салага, ну что ты, в конце концов, знаешь об этом клубе? Я уже здесь целый год работаю. Послушай меня, Я сейчас тебе все объясню». Назначен матч за Суперкубок России. Он пройдет в Казани. И болельщики «Зенита» из объединения «Ланскрона», честно говоря, не знаю его статус, по-моему, пока оно вполне законно, желаю ему таковым и оставаться. Так вот, «Ланскрона» выступила со странным заявлением. Оказывается, Суперкубок не входит в разряд турниров, которые подпадают под фан-айди. И, в общем, на самом деле, таким образом может быть собрана прекрасная и удивительная аудитория. Посмотрим, что из этого получится. Во всяком случае, запретить всегда успеется. Сегодня в среду, а именно поздно вечером в среду, я и записываю для вас этот выпуск, увидите вы его уже в четверг, отмечается 15-летие победы сборной России над Голландией в 2008 году. Извините, я не буду говорить «Нидерланды», пока я не увижу как-то в качестве общепринятого выражения «летучий нидерландец», или пока болельщики сборной оранжевых цветов не начнут вместо своего клича «Хуп Холланд Хуп» петь «Хуп Нидерландс Хуп». Вот до тех пор я буду говорить «Голландия» в полном праве. И, собственно, не понимаю, в чем здесь проблема. Так вот, короче говоря, победа над Голландией – это, безусловно, эпохальное событие, но рассказ об этом и воспоминания об этом я, пожалуй, отложу на самый финал выпуска. А пока я перейду к европейским новостям, важнейшие из которых – это, конечно же, матчи сборных, которые наводнили информационное пространство естественным образом за прошедшие полторы-две недели. Лига наций была разыграна. Я, кстати говоря, приношу огромные извинения своим подписчикам на Boosty. Я обещал стрим, но у нас в студии случилась техническая авария, и мы, к сожалению, не смогли с ней справиться. Мы работаем в большом офисном здании, и вот так уж здесь получилось. Короче говоря, на самом деле мы еще раз убедились в том, что трофей для любой сборной, даже насыщенной знаменитыми ветеранами, как Хорватия, даже прославленной в своем недавнем прошлом титулами чемпионов мира и Европы. Короче говоря, трофей – это нечто большее, чем просто вот какое-то достижение и успешное выступление, допустим, на уровне полуфинала или даже финала. Испания выиграла трофей с 2012 года, и для Испании это событие. А Хорватия оплакивает то, что так и не смогла выиграть никакого трофея за всю свою, ну, не такую длинную историю, хотя она и продолжается раньше, чем с 2012 года, но тем не менее, Хорватия не смогла выиграть трофей, и, видимо, это блистательное поколение так без трофея и уйдет. Про Хорватию я говорить особенно не буду. Мне, честно говоря, Хорватию жалко. Я привык за эту команду болеть, хотя, на мой взгляд, я уже отдал ей долг. Вот, помните, когда-то обещал, что буду за нее всегда болеть. С тех пор, как она помогла сборной России выйти на тот самый Евро-2008, годовщину которого, победу на Голландии, мы сегодня еще повспоминаем. Ну, в общем, прошло уже довольно много времени. Что сказать? Грустно хорватам. А вот испанцы выиграли трофей. Ну, во-первых, на четвертом матче нового главного тренера сборной Луиса де ла Фуэнте. Тут интересно отметить, что у сборной Испании сперва скорее появилась игровая структура, причем не повторяющая предыдущую модель Луиса Энрике, главного тренера предшествующего созыва. А вот звездами, наверное, этот став еще предстоит наполнить. И сейчас главной звездой становится центральный полузащитник Родри, который давно, собственно говоря, считается звездой восходящей, класс игры которого не вызывает никаких сомнений, потому что он играет не только за самую успешную, а за самую богатую команду, которая могла позволить себе в случае чего альтернативу Родри, Манчестер Сити, я имею в виду. Так вот, Родри оказывается едва ли не главной звездой, по крайней мере, опорным пунктом перестройки сборной Испании. А ведь еще недавно на чемпионате мира он играл в линии обороны, потому что, в общем-то, он является, ну, не клоном, конечно же, и не копией, но, тем не менее, вот сейчас он приходит на смену Серхио Бускетсу, а вот рядом с Серхио Бускетсом, наверное, его использовать было бы, ну, не то чтобы проблематично, ну, а, собственно говоря, зачем? Ведь ранее футбол сборной Испании базировался на тотальном контроле мяча, а в данном случае, ну, есть у тебя полузащитник, играющий в центре обороны, или кадровые защитники, в принципе, это не играет большой роли, потому что главная их роль все равно в том, чтобы подтаскивать снаряд. Я не думаю, что Родри будет главной звездой сборной Испании на годы, потому что Испания такая страна, которая ценит забивал, которая любит дриблеров, и я думаю, что в конце концов вернется Педри после травмы, станет взрослеть Гави, и, наверное, так или иначе первачами станут именно они. Ну, а самая новая звезда, 33-летний Хоселу, он все-таки уже и так довольно-таки стар. А вот что касается Родри, Это просто удивительно. Казалось, что замена Бускетса станет болезненным таким моментом в реформировании сборной Испании. А вот тут такая история. Родри оказался лучшим футболистом финала Лиги чемпионов, МВП. Родри оказался лучшим футболистом полуфинала Лиги наций, а потом еще и финала. И вот уже мы узнаем о нем массу интереснейших подробностей, как и другой центральный полузащитник, до этого опорный харизматик, хотя и другого совершенно плана, как выясняется, как Н'Голо Канте. Оказывается, они похожи гораздо в большей степени, чем нам казалось. Оказывается, Родри тоже очень скромен и ездит на крайне небольшой машине, которую причем купил из рук в руки, то есть это секонд-хенд такая машина, купил у некой старушки. Имя старушки не уточняется. Я не знаю, стоит ли она в родстве с Родри. Оказывается, Родри настолько крут, что он кучу денег жертвует на благотворительность. И тем более крут, что еще и не делает татуировок, чтобы в случае чего быть донором крови. Не знаю, кто намерен попить крови у Родри, но если он становится лидером в командах, где он играет, внимание на нем будет концентрироваться сильнее, и кровь ему, собственно говоря, потребуется. Повторяю, уверен, что Родри важнейшая фигура в сборной Испании на ближайшие годы, как и в Манчестер-Сити, и вообще, возможно, является одним из образцов игры на своей опорной позиции. Но, вы знаете, стиль игры опорного полузащитника, на самом деле, может быть совершенно разным. И опорные полузащитники вообще очень разные. Мне иногда кажется, что для того, чтобы описать стиль игры команды, достаточно описать, если у него, конечно, есть свой стиль, достаточно описать стиль игры ее опорного полузащитника, потому что это точка баланса. Вот Родри действительно в этом отношении очень и очень крут и интересен. Правда, на суперзвезду, как Н'Голо Канте, именно в силу скромного образа жизни, он, конечно же, не тянет. Нужны наглецы. Так, что у нас еще?
Вась, нам нужны новые форматы. Мы уже об этом говорили.
Да, я помню. У меня как раз была идея, можем прямо сейчас снять. Вы пока представляетесь, а я все подготовлю. Ну что, можем?
Да!
Так. Вот она, золотая моя. Ну как?
Что как? Ну и где новый формат?
Что значит где? Это же анпакинг. Это и есть новый формат. Распаковка. Я все в Foodband заказал, чтобы и красиво, и вкусно. Распаковывать там что-то красивое. И привезли быстро. Че? Ну, эффектно же получилось. Ну, нет. Не, ну, 7 сыров я, может быть, небрежно открыл немножко. Может быть, тренироваться и будет лучше получаться. Но Баварскую я открыл на 10 из 10. Ну, посмотри, а, я считаю. О, сосиски в бортиках. Ну, хорошо. Я сейчас еще немножечко потренируюсь, вообще все пойдет. Тем более, смотри, у нас тут еще и поки с лососем, и роллы Филадельфии, и куриные крылышки. Тут на пилотный выпуск вот так хватит. Ну, с промокодом Вася25 мы еще и сэкономили, со скидкой все заказали. Вот как продюсировать надо, учитесь.
К продюсированию претензий нет. И к Foodband тоже. А вот над форматом надо еще поработать.
Ну хорошо договорились. С анпакингом мы еще подумаем, еще доработаем. Но есть же еще другой новый жанр, тест-драйв. Давайте проведем тест-драйв еды. Зря, что ли, я все это распаковывал. Другие национальные сборные в минувшие дни играли свои отборочные матчи, и там было, в общем, довольно много увлекательного, но пока турнир так или иначе находится на старте. Разумеется, необходимо сказать, что целая группа команд, представляющих собой страны бывшего постсоветского пространства, и, в частности, сборная Казахстана под руководством российского тренера Магомеда Адиева, и, в частности, сборная Армении, в которой играют несколько футболистов, которые родились и выросли в России, при этом они, естественно, этнические армяне, и, в общем, имеют полное право играть за сборную Армении, и они пользуются правом своего выбора. Это Спецян, это Тикнезян и, наверное, кто-то еще. В общем, так или иначе, и Армения, и Казахстан приятно удивляют. Казахстан вообще идет сейчас вровень... Казахстан идет на позиции, которая позволяет его называть командой, борющейся за право попадания на чемпионат Европы. Про Армению так тоже можно сказать, но лишь по положению в турнирной таблице. Потому что в этой группе еще есть Хорватия, которая, естественным образом, сейчас не играла из участия в Лиге наций, а опережает Армению на 3 очка сборную Турции, которая выиграла у нее в гостях в Ереване. Поэтому положение сборной Армении, оно, ну, как бы сказать, чуть хуже проецируется на цифры. Но вообще мне очень интересно. Вот вы знаете, всегда, ну, в подавляющем большинстве случаев, вот мы с вами все-таки живем в России, ну, по крайней мере, я так думаю, и я живу в России. И, наверное, в основном мы болеем за сборную России. Ну, процент, наверное, 99,9, там, сколько там еще остается. Но при этом у каждого из нас есть еще и какая-то другая сборная, европейская или мировая, или 1, 2, 3, за которой мы болели наряду со сборной России все это время. Ну, в силу разных обстоятельств. Игрок нравится, команда нравится, исторически сложилось, не знаю, на отдыхе во Франции понравилось, с тех пор за Францию. В общем, короче говоря, что-то подобное было. Но сейчас ситуация изменилась. Вот те команды, которые болели помимо России, они так и остаются помимо. А сборной России в отборе нет. Мне хотелось бы, чтобы вы написали в комментах, а появилась ли сборная с постсоветского пространства, за которую вы стали болеть, в силу того, что сборная России в этом отборе не участвует, напишите, пожалуйста, и напишите пару слов, почему, как это у вас произошло. Ведь тут есть еще и Молдавия, которая на этой неделе, как недавно Казахстан с датчанами, ушла с 0-2 в домашний матч и выиграла 3-2 у поляков. Ведь тут же есть еще и Грузия с Хвичи Кварацхелия, и не только с ним одним. В общем, даже страшно подумать, кто еще здесь есть постсоветского пространства. Напишите в комментах, очень интересно было бы понять. Повторюсь, вопрос в том, стали ли вы болеть за команду из бывшего СССР после того и в силу того, что сборная России в отборе не участвует. А не вообще, да? Спасибо. В остальном же я выделил бы две истории. Сборная Германии, во-первых. Сборная Германии будет хозяйкой чемпионата Европы в 2024 году. Германия – это достаточно большая страна с большим количеством стадионов. Ей помощь в проведении большого турнира, в общем-то, не требуется. Она сама справится с любым масштабом. Но при этом, кстати говоря, на минувшей неделе был презентован талисман Евро, и это Барни. Примечательно, что предшествующий чемпионат Европы, который проходил в Германии, имел талисманом Берни. И Берни – это был кролик. Ну, Барни пока еще так не назвали, потому что это медвежонок. Это плюшевый медвежонок, почему такой игрушечный медвежонок, да? Что такое у нас не отбирают? Медведи, понимаете, символ просто. Ну, медведи просто взяли и захапали немцы. Ну, как бы то ни было, вот просто мне стало интересно. Там еще конкурс объявляется на то, как будет называться этот, собственно, персонаж. Должен быть корень «бер», который, собственно говоря, означает «медведь». Пока Барни. Пока вот так, чтобы объясниться, Барни. А является ли дальновидным выбор плюшевого медведя в качестве талисмана? А что скажет УЕФА, если из-за этого, допустим, турнир Евро-2024 будет хуже и менее качественно промотирован, например, в Китае? Ведь лидер Китая Си Цзиньпин очень не любит сравнение с Винни-Пухом, которого с ним действительно часто сравнивают, на мой взгляд, необоснованно. Винни-Пух очень-очень симпатичный, добрый, славный, а Си Цзиньпин, ну, чиновник и чиновник, господи боже, ну какие можно испытывать чувства, не живя в Китае, к руководителю Китая? Да, собственно говоря, никаких. Но мы же с вами знаем, что любое неосторожное высказывание в отношении политики Китая по актуальному для Китая вопросу может порой послужить основанием для многомиллионных убытков. Спросите Леброна Джеймса, если вдруг вы забыли. Я даже просто не буду сейчас рассказывать эту историю, она очень длинная и довольно увлекательная. Просто погуглите «Леброн Джеймс, Китай». А сборная Германии совершенно не блещет. Она проигрывает один товарищеский матч за другим, она выступает блекло, серо, и, с одной стороны, конечно, кажется, что, ну, на то и товарищеские матчи, чтобы сборную Германии как-то вот пересобрать, дать шанс молодым, дать шанс ветеранам, в общем, дать шанс всем, ну, все попробовать, короче говоря. Однако, ну вот так получается, что сборная Германии вообще как-то Германией быть перестала. Германии, которая недохождение до как минимум полуфинальной стадии считала провалом, а не выход в финал большого турнира для сборных считала неудачей. А удачей, в свою очередь, считала только победу. Вот от этого Германия сегодняшняя очень и очень далека. Но, кажется, Ханс-Дитер Флик все-таки тренер, который и имеет опыт работы с национальными сборными, и все-таки еще и в Германии, сборная Германии работает не в первый раз. Может быть, ему стоит доверять. А вдруг, если вы знаете, если у немцев возникнут сомнения, однажды уже недавно совсем был случай, когда одна команда, представляющая большую страну с большими традициями, ну, прямо скажем, не такими, как у Германии, ну вот, в общем, тоже очень и очень серьезными, готовилась к большому домашнему турниру. И товарищеские матчи она проводила, ну, просто чудовищно. И мало того, объяснить этот тренер никак не мог. Но потом вдруг вот так вот, бац, начался турнир, и сборную понесло. понесло вот как вот на волне. Какая-то вот удача вас прянула, да? Так вот, это было в России в 2018 году. Тогдашний главный тренер сборной России Станислав Черчесов прекрасно говорит по-немецки. Если вдруг у Германии возникло сомнение в Ханс-Дитере Флике, я не думаю, что они к моим словам отнесутся серьезно, но вы там передайте кому-нибудь, кто знает, кто близко к делу. Ребята, если что, вам нужен Черчесов. Объяснить, что он делает, он не сможет. Но надежда на перерождение команды в федеральном турнире у вас будет жить, ну, по крайней мере, до второго матча. Ну и еще одно яркое впечатление этих отборочных матчей, конечно же, скандал в сборной Бельгии, где вратарь Тибо Куртуа расстроился, непонятно из-за чего, короче говоря, покинул сборы. Считается, что покинул сборы из-за того, что ему не дали капитанскую повязку в отсутствие Кевина Де Брюйна, а дали Ромелу Лукаку. Все гораздо сложнее, говорит тренер сборной Бельгии Тедеско, которого мы с вами неплохо знаем по работе в «Спартаке». И, в общем, наверное, скорее всего, он, возможно, и ошибается, но он вряд ли и не искренен. Тедеско говорит, что у Тибо Куртуа на самом деле он должен был выйти из капитанской повязки на вторую игру в этом вот отборочном окне, а на первую вышел Лукаку, чтобы никому не было обидно. А Куртуа взял и уехал. А Куртуа говорит, что у него травма. Ну, в общем, вы знаете, короче говоря, вся эта свистопляска, она вот еще раз показывает, что, слушайте, это самый свободный мир. Вот, казалось бы, Бельгия, да? Но вот страна без каких-то колоссальных, страшных европейских амбиций. Вместе с тем, Бельгия дико не единая страна. Там же, в общем-то, два языка. Там долгое время не могли выбрать лет 10 назад премьер-министра. И, собственно, никто не мог выделить на выборах толком, да? И, оказывается, сборная Бельгии, которая нам казалась, ну, едва ли не ватагой друзей с детства, которых еще в одном и том же возрасте почти что бельгийская газета на одном развороте опубликовала, что вот у нас растет прекрасное поколение. А оказывается, там не только проблема в том, что Кевин Де Брюйне когда-то свою жену не удержал, и она ушла, свою подругу, она ушла к Тибо Куртуа, теперь является его женой. Они с этим как-то разобрались. Они даже в полуфинальной лиге чемпионов как-то обнялись, в общем, ну, чтобы помириться. Оказывается, в сборной Бельгии вообще такой нормальный змеятник. А водятся ли в Бельгии, вообще говоря, змеи? Оказывается, она вовсе не так дружна, вовсе не так едина. Вот на что, спрашивается, еще уповать? А нет, и Бельгия тоже подвела. Друзья мои, я благодарю за поддержку всех своих подписчиков на аккаунте Boosty. Те, кто подписан в режиме болельщик футбольному клубу в особенности, вы видите их имена сейчас у нас в титрах. И я хочу сказать, что на следующей неделе практически наверняка футбольный клуб в эфир не выйдет. Но эту неделю мы посвятим подготовке нескольких исторических так называемых выпусков, которые сначала некоторое время, ну, дня 3-4-5, может быть, даже неделю, полежат на Boosty для того, чтобы подписчики имели возможность первыми с ними ознакомиться. В дальнейшем они, конечно же, появятся в основном на канале в Ютубе. Но не новостями едиными, есть же еще и воспоминания. А что нам, собственно говоря, еще остается, когда речь заходит о национальной футбольной сборной? Да не только, наверное, футбольной. 2008 год, 15 лет назад, четвертьфинал с Голландией. Боже мой, сколько же здесь было самых разнообразных страстей. Голландия, которая начала тот турнир практически как каток. И от Италии она не оставила ничего. Она раскатала Италию буквально в макароны, в лапшу. Франция была в группе у Голландии, тоже, в общем, не смогла ничего противопоставить. Голландия вышла из группы смерти, там еще была и Румыния, которая тогда совсем неплохо котировалась. И сборная России, которая едва вышла из группы, которая обязана была Хорватии. Собственно, Хорватия, помните, выиграла у Англии, и поэтому сборная России со второго места смогла выйти на Евро. Вот этот четвертьфинал. Очень много было написано, сказано уже по этому поводу. Много было самых разнообразных воспоминаний. Но вы знаете, давайте вот я скажу вещь, которая мне представляется по-настоящему значимой. Воспоминания воспоминаниями, но ведь тот день был еще и днем больших надежд. А вот надежды, к сожалению, не оправдались. И надежд на футбольную сборную с тех пор стало, наверное, меньше на порядок. Давайте, черт возьми. Нет, я не буду. Тем более, что я и не подготовился. Давайте, может быть, так мысленно чокнемся чем-нибудь безалкогольным, прохладным и не способствующим ухудшению здоровья на установившейся на европейской части России жаре. Давайте за надежду. На этом я, пожалуй, пойду.